Живые гвозди.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
9 часов почти уже 35 минут. Как и обещали, политик Леонид Гозман у нас в эфире сегодня живым гвоздем. Доброе утро. Рад приветствовать
вас.
Да, значит, много вопросов самых разных. Из самых разных мы сегодня не будем ограничиваться какой-то одной темой. Единой. Понятно, что так или иначе это голосование по Конституции у нас давлеет надо всем, которое предстоит 1 июля. Ну, тут возникла такая дихотомия, может быть, ложная, не знаю, что важнее, здоровье или позиция. Ну, то есть, вот надо ли беречься от коронавируса и не ходить голосовать или не участвовать в голосовании, или надо пойти и высказать свою позицию. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что это в данном случае ложная дихотомия, потому что вы можете, во-первых, если вам сильно хочется проголосовать, вы можете проголосовать дистантно.
Не везде, сильно не везде, да.
Не везде, согласен. Вот. Но главное, что с точки зрения результата это не имеет вообще никакого значения. Как в том старом анекдоте, какого цвета белье не надень, вот результат будет примерно тот же самый. Вот. Если вы проголосуете, допустим, против, а они захотят, то они ваш голос запишут как «за». Если вы не пойдете, поскольку не хотите участвовать в фарсе или там бережете здоровье и так далее, то они, если захотят, вас запишут как пришедшего. У них сейчас ресурс фальсификации резко возрос. Вот раньше он был где-то по стране процентов 15, сейчас он, ну я не знаю, сколько это.
За счет чего он возрос?
А вот возрос за счет нескольких вещей. Во-первых, за счет голосования в течение этих нескольких дней. Во-вторых, за счет голосования на дому. Голосование вот там, где можно по почте. И главное, за счет отсутствия наблюдателей. Понимаете, если вы верите тому, что наблюдатели из общественной палаты Российской Федерации будут реально биться за чистоту голосования, то я боюсь, что вы один такой человек на всю Россию.
Нас двое, я и Плющев.
А, ну, значит, вас двое, прошу прощения. Вот. Но третьего точно не найдем. Вот. То есть, в общем, наблюдений нету за этими выборами на самом деле, поэтому можно сделать все, что угодно. Мне кажется, что поэтому это абсолютно все равно, и надо делать так, как вам менее противно. Но, что очень важно, мне кажется, вот я отправил вчера поздно вечером на ваш сайт текст, но он там до сих пор пока не висит, не знаю, надеюсь, повесит. Висит в моем Фейсбуке.
Значит, мы сейчас сделаем ай-яй-яй главному редактору сайта.
Нет, он не виноват, может, это плохо написано, еще что-нибудь, ну что. Вот, значит, смотри, и вообще, это его сайт, что хочет
публиковать. Нет, смотрите, я понял, как это его сайт, это не его сайт.
Это наш сайт.
Ну, хорошо, он отвечает, за сайт имеет право.
Просто это должно впервые прозвучать в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Тогда звучит, давайте быстренько скажу. Значит, мне кажется, что это уникальное голосование сейчас, уникальное событие, когда мы можем не просто причинить какие-то мелкие неприятности, ну, у тех, кто против этого движения, против монархии, абсолютистской и так далее, вечной власти Владимира Владимировича Путина, а мы можем нанести им поражение. Дело в том, что их главная цель сейчас не те цифры, которые они нарисуют любые, их главная цель сейчас убедить людей, которые против них, что они в большинстве. Знаете, единственная легитимация их власти осталась сейчас, это то, что они представляют большинство народа. И в это верят очень многие, те, кто против них. На самом деле это не так. Они не представляют большинства. По опросам число людей за Конституцию, ну, за поправки, против поправок, примерно то же самое, примерно одинаковое. Голосование уже давно является просто показателем лояльности. Что говорят про вождя? Рейтинги падают. Что говорят про вождя там, в автобусах, маршрутках, в метро и так далее? Вы знаете, не хуже меня. Вот. То есть, на самом деле, у них нет большинства. За них прочно где-то процентов 25-30, в основном, пожилых людей. Все остальное очень проблематично. У них нет большинства. Но они хотят все это голосование для того, чтобы нас убедить, потому что это последняя легитимация. Да? Следовательно, они перешли от электоральных манипуляций к манипуляции чисто пропагандистской, пиаровской. И мне кажется, можем им здесь нанести поражение.
Тут важно задать вопрос. Что именно надо сделать, чтобы нанести поражение? Потому что главное, чего сейчас ждут очень многие и ищут, это инструкцию конкретную.
Вы знаете, пунктам. Вы будете смеяться, я написал инструкцию. Так. Я написал инструкцию.
Наконец-то хоть кто-то написал нам инструкцию.
Честное слово. Знаете, я
все,
сначала
все переживали, особенно после вчерашних дебатов столпов оппозиции. Что делать-то никто не сказал. Ну-ка, вот.
Слушайте, я к разным столпам, не хочу называть имена, я с этим обращался. Но что-то вот у меня не получилось. То ли инструкции дурацкие, то ли, значит, у них какие-то другие задачи.
Напрямую к народу, Леонид Яковлевич, напрямую.
Напрямую к народу. Мне кажется, надо сделать следующее. Вот смотрите, есть несколько шагов. Первое. Во-первых, очень многие люди не понимают, что голосование за поправки к Конституции – это голосование за власть Владимира Владимировича Путина минимум до 2036 года. И они не хотят власти Путина до 2036 года. Но они говорят, ну какая разница, ну смотри, здесь медицина гарантирована, здесь там еще что-то гарантировано, здесь русский язык, здесь домашние животные, бог, я не знаю, что еще. Вот. Значит, надо объяснять. Вот если, ну вот у вас, Таня, у вас, Саша, у вас гигантские возможности в этом смысле. Но я обращаюсь не к вам. Я обращаюсь к людям, у которых нет этих возможностей, которые не могут выйти в СМИ. Но если вот человек, у которого нет никаких возможностей выйти в СМИ, который этого не хочет, если он объяснит суть поправок, что это голосование за вечную власть Путина, одному человеку, таксисту, продавщице, соседу по лестничной клетке, то у нас будет на одного человека меньше, который за эту власть. У нас будет на одного человека больше, который понимает, что все, ну вот так нельзя. Мы все-таки не в Африке живем, понимаете? Не в средние века. Вот. Это номер раз. Номер два.
Не, с таким коэффициентом распространения вы эпидемию не продвинете.
А это неизвестно. А это неизвестно, тем более мы и так на грани. Потом, понимаете, что называется? Слушайте, вот у меня масса людей, моих знакомых, говорят, ну а что вот это вообще, вот это ощущение отвратительное, что я ничего не могу сделать, от меня ничего не зависит, там и так далее. От тебя зависит. Добавь одного человека сюда. Добавь. Вот ты в такси поедешь, добавь одного человека. Ну, пожалуйста, это тебе ничего не стоит. Вот, сделай. И это значит, что ты сделаешь.
Пирамида, продавай косметику. Не буду называть разные бренды. Но пирамида же так заработает.
Голосовать спроси меня как.
Приведи с собой друга.
Да. Правильно. Еще одна есть вещь. Проведите сами, непрофессиональный, неправильный, вообще, кто хочешь, телефонный опрос. Но наберите 20 телефонов случайно. В половине случаев вас пошлют. Естественно, вас пошлют. Ну, всех посылают, да? Но в половине случаев вам чего-то ответят. Ну, запишите это себе, чего вам ответили. Запишите себе, ну, пришлите хоть мне, да? Пришлите хоть мне. Вот мы получим в результате, что по телефонному опросу перед голосованием мы видим, что за Конституцию собиралось голосовать там в 8 раз меньше, то есть в 8 раз меньше, чем против Конституции. Да? Вот. Когда мы это дело соберемся вместе, кому поверят? Панфиловой, официальным данным или нормальным людям, которые скажут, что здесь, ребята, вот это мы собрали. Это мы сами собрали, да? Не профессионально, не репрезентативно, как хочешь, да? Но как-то у нас вот так получилось. Дальше. Если вы все-таки хотите пойти голосовать на участок, я к этому ни в коем случае не призываю, потому что я считаю, что это рискованно. Я считаю, что они все ради этого голосования рискуют жизнями людей. Вот. Кстати, если успеем, я скажу, я в Следственный комитет сейчас хочу написать. Вот.
Погодите, еще на «Эхо Москвы» ничего не опубликовали, а вы уже в Следственный комитет пишете.
А это другое. Так вот, смотрите. Значит, те, кто все равно пойдут, пошел, проголосовал, да? Вышел. Ну, постой полчаса у участка. Погода хорошая, да? Постой полчаса у участка. Спрашиваю людей, как они проголосовали. И тоже запиши. Вот ты 10 человек спросил, да?
Леонид Яковлевич, а вот потом с этим знанием что сделать?
Вот смотрите, с этим знанием сделать что? Вообще-то говоря, было бы правильно, чтобы этим занялась какая-то, там еще кое-что, в таком же духе надо сделать, мне кажется. Вот. Значит, у меня на Фейсбуке это висит подробно. Может, будет висеть у вас. Значит, с этим знанием надо делать вот что. Его надо аккумулировать. Вот это надо все вместе, все это свести вместе. Да? Было бы правильно, чтобы этим занялась любая политическая партия. Любая. Все равно какая, да, ну, которая против этого дела всего. Любая политическая организация. Поскольку, как бы, пока ее нету, ну, я дал свой адрес в Фейсбуке. Ну, пожалуйста, я все сведу. У меня достаточно ресурсов, чтобы свести любое количество информации, которая у меня будет. Да? А дальше поверят нам, Понимаете, в чем дело? Поверят нам, люди же знают, что они врут постоянно, да? А они понимают, вот меня спрашивают там один мой товарищ, говорит, слушай, ну хорошо, вот ты говоришь, легитимация, легитимность теряется, все такое. Какой механизм того, что все это дело рухнет? Я совершенно честно говорю, я не знаю. Я не знаю, какой механизм. Но я вижу, что они настолько напуганы этой ситуацией всей, что они идут на вот эти безумные усилия, да, ради чего? У них паника. Раз у них паника, значит, они эту опасность видят значительно сильнее, чем мы. Если даже та часть людей, которая не согласна, а я думаю, что их уже минимум половина, а может быть и больше половины, на самом деле, да, если они поймут, что власть проиграла это голосование, это будет одним из тех гвоздей, который может стать последним. Вот. Я считаю, что вот этот разговор постоянный, что мы уже проиграли, что вот мы будем побеждать в будущем. Ребята, не будет в политике никакого будущего. Они не для того устанавливают средневековую монархию в России, чтобы выборы потом проводить. Вы чего? Они устанавливают диктатуру, в которой вообще уже ничего не будет.
Что делать людям, которых принуждают к голосованию? Вот сейчас мы пока говорили о людях более-менее свободной воли, судя по всему, потому что с ними можно что-то обсудить, их можно убедить и так далее. Что делать людям, которых принуждают к голосованию? Они в последнее время часто на это, хоть и анонимно, в основном жалуются.
Вы знаете, ну, здесь нельзя давать советы, да? По крайней мере, я не осмеливаюсь осуждать тех людей, которые поддадутся этому давлению, понимаете? Ну что, у них же власть, понимаете? Если человек понимает, ему говорит там начальник, ты вот это сделай, да? А он не сделает, у него там будет серьезная неприятность. С деньгами, еще с чем-то. Я не имею права судить этих людей. Но если удастся их обмануть, надо обмануть. Ну, в смысле, начальников, да? По возможности. Но, например, вам говорят, пойди, вот зарегистрируйся. Я должен, значит, зарегистрироваться. Ну, зарегистрируйся. Хорошо, зарегистрируйся. Вот. Или там пойди, да? Ну, может быть, ты увидишь, что ты можешь все-таки сказать нет. Тогда скажи нет. Вот. Ну, если ты можешь это... Обнародуй. Если можешь обнародовать хотя бы анонимно, обнародуй анонимно, чтобы люди, опять же, поскольку цель начальства убедить нас в том, что они выиграли, да, то вот такая информация, вот просто даже анонимно, вот я не могу назвать свое имя, потому что я от них завишу и так далее, но я вот хочу, чтобы вы знали, вот живет в нашем городе человек, которого просто ножом в горло и заставили голосовать. Да, я проголосовал.
Нож в горло еще пока не заставлял никого голосовать. Авторитетно вам заявляю. Поверьте, это слабый аргумент.
Хорошо.
Надо что-то посерьезнее.
Хорошо.
Что посерьезнее? Меня заставили, я сделал.
Что-то посерьезнее аргумент.
Ладно, от кнута к пряникам. Как вам планы московских властей премировать участников голосования? Вот это 10 миллиардов призывов.
Невероятные. Мне больше всего понравилось, возможно, сходить в Музей обороны Москвы. Или... Ради этого стоит рисковать здоровьем.
Ради этого стоит жить и стоит умереть.
Шубы,
да. Можно это. Шуби и манжет.
Это прекрасно, да. Ну, вы знаете, вообще мне кажется, что вот это голосование в условиях пика пандемии, потому что, конечно, оно на пике. Даже если посмотреть на официальные данные, вот официальные данные по стране, да, они уже сколько дней болтаются между 8,5 и 9 тысяч новых заразившихся. Да? То есть никакого спада нет. Проведение вот этого голосования, а также парада, разумеется, в этих условиях, мне кажется, является преступлением, реально.
Так
да?
От парадов вот. Даже уже некоторые города отказались.
Молодцы. Значит, всю жизнь все-таки есть люди, у которых совесть есть. Но в Москве-то не откажутся, да? И от голосования не откажутся, сколько это Путин проводит. Я считаю, что это преступление. Вот. Это покушение на здоровье и на причинение смерти согражданам. Вот ровно это, между прочим, это относится к числу тяжких преступлений, поэтому даже приготовление к этому преступлению является уголовным преступлением, о котором гражданин обязан информировать правоохранительные органы. Я, как законопослушный гражданин, предполагаю информировать об этом Следственный комитет. Я понимаю бессмысленность этого действия в краткосрочной перспективе. Но давайте думать о будущем. Давайте думать о том, что будет после. Это реальное преступление, за которое люди должны нести ответственность. Вот. Что касается розыгрыша призов на вот этого в Москве, то это какой-то предел мерзости, мне кажется. Просто предел мерзости. Вот. Потому что люди, которые это делают, прекрасно понимают, что на это купятся в основном пожилые люди, которые находятся в группе риска, они увеличивают. Вот те негодяи, которые придумали вот это самое призы, они увеличивают число заболевших и умерших. Да? Вот им гореть в аду, а желательно быть под судом. Вот. Такое отношение.
А, Леонид Яковлевич, а как вы относитесь к предложению членам УИК бастовать? Скажем,
да,
так. Забастовка. Насколько это эффективно может быть?
Избирательная комиссия.
Я думаю, что это не может быть эффективным. Это хорошо с точки зрения того, что человек, который это сделает, он, так сказать, сохраняет чувство собственного достоинства. А я убежден в том, что поскольку режим стоит на лжи, на унижении, то любой акт, по любое действие по сохранению собственного чувства собственного достоинства, это, простите за тавтологию, это борьба с этим режимом. Но совершенно очевидно, что вот взорвать изнутри систему не получится. По вчерашним или позавчерашним данным, из 900 тысяч членов УИК 400 человек подписали это письмо. Ну, подпишут еще 2000. Ну, это
не серьезно.
Не
те цифры.
Нет, результата
которые...
не будет. Угу. Для собственного морального удовлетворения, да, это блестяще. Результата такого прагматического не будет, естественно, ни в коем случае.
Что думаете и как оцениваете перспективу возбуждения очередного уголовного дела против Алексея Навального?
Ну, вы знаете, было бы смешно, как бы не было так грустно. Значит, ну, они звереют, это понятно, да? Но совершенно не очевидно, что это окончится таким же пшихом, как большинство других дел против него. Потому что система ужесточается. Система ужесточается с каждым днем. И вот сейчас, если им удастся принять эти поправки, если вот после голосования не будет каких-то очень серьезных подвижек в нашей стране, то, в общем, они могут начать уже ни за что давать реальные сроки.
Ну, там на самом деле не предусматривает тюремного наказания статья, но дело не в этом, а в том, что меня зацепило про реальные подвижки после голосования. Это вы о чем сейчас говорите и на что надеетесь?
Значит, вы знаете, я и надеюсь, и опасаюсь одновременно, потому что совершенно не очевидно, что изменения могут быть обязательно к лучшему, они могут быть к худшему тоже. Вот. Значит, вот смотрите, власть теряет легитимность, поскольку ее легитимность стояла только на авторитете Владимира Владимировича Путина, он, судя по опросам, падает, и надеюсь, что этот цирк с конями голосования нанесет еще один, и, может, смертельный удар по этому авторитету. И будет понятно, что у них нет большинства и так далее. Но, кроме того, он теряет, очевидно, он теряет уважение и авторитет в тех верхних 10 тысячах, которые, или там верхние тысячи, которые с ним непосредственно работают. Он был для них непререкаемым авторитетом, харизматическим лидером, там, крутым начальником и так далее. Это, очевидно, сейчас не так. Такой начальник должен быть всегда впереди на лихом коне, он не может прятаться в бункер. Он не просто спрятался в бункер, он еще сказал им, а теперь все решайте сами, да? А я вот посмотрю. Я думаю, что они этого ему не простят. Я думаю, что 10 губернаторов, которые отказываются провести парад, это тоже хороший признак. Вот. Я полагаю, что того авторитета, который был вот, в верхней тысяче, у него уже сейчас нет. Это означает, что с ним может произойти все, что угодно. И, допустим, я никогда не верил в дворцовый переворот, поскольку считал, что они там все овощи, а он там единственный значит, мужик. Вот. Но думаю, что сейчас ситуация резко меняется. Не в том смысле, что они перестали быть овощами, а прямо наоборот. Вот. И поэтому, я думаю, может быть все, что угодно. Я не вижу, как система может существовать в неизменном виде после этих потрясений.
Леонид Гозман был сегодня нашим живым гвоздем. Спасибо большое,
спасибо.
Леонид Яковлевич. Ждем вас.
Спасибо.
Как-нибудь еще будем следить за тем, что происходит, и с вашей помощью тоже.
И обязательно читайте блоги Леонида Гозмана на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Думаю, что в ближайшее время там появится свежая запись. Ну, а на YouTube-канале «Эхо Москвы» увидите и наш сегодняшний разговор.
У нас еще есть пару минут, чтобы обсудить некоторые сегодняшние дела.
Деятельность некоторых упомянутых организаций, возможно, уже запрещена в Российской Федерации.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Сегодня в 14 часов, по идее, должно начаться судебное заседание по делу нового величия. И, кажется, наконец-то мы услышим, какие сроки будет запрашивать сторона обвинения. Очень долго откладывали, еще раз откладывали. Потом случилась пандемия. Ну вот вроде как суды сейчас возобновили работу в полном объеме. И не хотелось бы, чтобы забыли про дело нового величия, потому что это дело очень-очень-очень важное. Кстати, ты вчера, да, по-моему, видел, периодически рапортуют ФСБ о том, что они ищут каких-то подростков, находят, везде, значит, террористов молодых ловят. Вот. Но дело нового величия, оно, конечно, стоит особняком в том смысле, что оно было придумано от начала и до конца одним конкретным провокатором, и несколькими сотрудниками. И на самом деле, если вы следили за этим делом, то все это вы слышали в ходе судебных заседаний. Если не видели, не слышали, на другой планете были весь этот год, два, три, то читайте либо Медиазону, либо телеграм-канал «Дело нового величия», там вот прям все-все-все есть.
Помимо «Дела нового величия», сегодня также ждем новостей с «Дела седьмой студии».
Вчера было заседание, на самом деле, очень любопытное. И тоже «Дело седьмой студии», о котором, кажется, немного подзабыли. Но там ведь очень интересно то, что свидетели все более интересные вещи рассказывают о том, как на них давило следствие и их заставляли, ну, фактически оговаривать обвиняемых.
Ну и Светлана Прокопьева, сегодня процесс тоже должен начаться. Через пару минут о погоде.
Реклама.
Ане Дептицкой всего 10 лет, но она уже внесла свой вклад в развитие технологий. Девочка помогла инженерам и дизайнерам крупной российской компании, став пилотом-испытателем детского бионического протеза. У девочки с рождения нет части правой руки, но благодаря участию в проекте Аня открыла для себя новые возможности. Бионический протез намного функциональнее косметического, а работает он путем взаимодействия мышц предплечья и специальных датчиков. Пользуясь бионикой, Аня может рисовать, лепить маленькие фигурки и ездить верхом. Однако сейчас этот чудо-протез стал девочке мал, ей необходим новый. Стоит он около 500 тысяч рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Ани Дептицкой. Окончательная стоимость смс зависит от тарифов мобильного оператора.
Оба. Ну, мы обнулили для вас стоимость работы грузчика. И теперь она бесплатна при заказе машины. «Газелькин» 495 3 миллиона.
В наше неспокойное время сохранить себя и своих близких первостепенная задача. В поселке Ольгино-Конаково на берегу Московского моря апартаменты в полностью оборудованных трехэтажных особняках, готовых к проживанию от 1 до 3 месяцев и более в тихой уютной обстановке на охраняемой территории. Рыбалка, велопрогулки, на берегу беседки и мангалы и многое другое, отчего в Завидово вы будете сами себе завидовать. Звоните 8-966-015-15-15.
Напоминаем, что сегодня мы помогаем Ане Дептицкой. Отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда World Vita. Окончательная стоимость смс зависит от тарифов мобильного оператора.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Заметно теплеет. Плюс 22 уже в Москве. Давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 55%. Ветер стих, штиль, но в Москве по-прежнему пасмурно.
Но он будет, если поднимется ветер, то будет южной четверти 3-8 метров в секунду. Сегодня ничего в этом плане неплохо, а вот завтра гроза, и поэтому в Парине порывы до 15 метров в секунду, как завтра, так и послезавтра, и будет даже выше температура. Если сегодня до 29 градусов, то завтра до 31, и послезавтра до 29, как и сегодня тоже. Довольно жаркая погода сохранится как минимум до субботы включительно. При этом под конец недели обещают, что осадков будет поменьше. И сегодня, и завтра, и послезавтра дожди нам обещают. Хотя сегодня уже во многих районах прошел, может быть, больше и не будет. Вот что о погоде. Можно сказать, ночные температуры приемлемые. 16-18 в ближайшие ночи. Ну и холоднее сильно не будет в ближайшие дни. А давление около 750 миллиметров ртутного столба.